В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию.
Повествование евангелиста Луки об исцелении бесноватого отрока в целом тождественно рассказу других синоптических Евангелий от Марка и от Матфея, за исключением одной детали. Только Лука говорит о том, что этот несчастный отрок был единственным ребенком у отца. Соответственно, в одном лице соединились и великая радость, и такое же великое горе. Претензия, высказанная этим отцом по отношению к бессилию учеников исцелить отрока, самообличительная. Не видя проблемы в себе самом, отец бесноватого начинает винить других. И, похоже, для него это была давняя наезженная колея. В ответ из глубины души Иисуса вырывается яркое эмоциональное восклицание: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас!» В переводе Сергея Аверинцева эта фраза обретает особенный колорит. Вот как он предлагает читать: «О поколение, не имеющее веры и сбившееся с толку! Сколько мне еще быть с вами и терпеть вас?» Вот где скрывается корень проблемы, который столь упорно не хотел видеть отец отрока. Проблема не в ребенке, непонятно почему, столь сильно охваченного демоном. Проблема не в Боге, непонятно почему эту ситуацию допустившим. Проблема не в окружающих, которые, как казалось отцу, могли навести порчу или проклятие на невинного ребенка. Проблема в отце, в его внутреннем состоянии недоверия, боязливости, пугливости и подозрительности, столь глубоко пустившим свои корни в сердце, что вырвать это дерево без боли уже просто невозможно. Отец постоянно находится в остром кризисе. Ежедневно он перед опасностью потерять единственного сына, когда демон его бросает то в огонь, то в воду. Никто помочь не может, даже ученики прославившегося своими чудесами Иисуса. В его обращении ко Христу: «Умоляю взглянуть на сына», он даже сам уже не знает, чего просить, он в полной растерянности. Слышен только вопль безнадежности. Но евангелист Лука не приводит ключевых слов ситуации. Обращение Христа к отцу с вопросом: «А можешь ли ты хоть сколько-нибудь веровать?» И слезного ответа отца: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Эти слова обличения собственного неверия, эта детская мольба о помощи поверить, этот прорыв веры и были смыслом всех страданий семьи, и душевных, и телесных. Не окажись они в такой безысходной ситуации, так бы и гнили себе потихоньку, незаметно и для самих себя, и для окружающих. Но Бог посещает их бедой, и жизнь круто меняется. Пришла беда, отворяй ворота, ну и помни. Беда пришла не для того, чтобы тебя уничтожить, но чтобы смыть своей непрошенной мощью все то наносное, слежавшееся, пустившее глубокие корни, сроднившееся с нами, но при этом так и остающееся чужеродным и враждебным. Беда приходит тогда, когда сам уже не в состоянии разобраться и навести порядок. Требуется внешнее вмешательство, без которого окончательная гибель. Как это ни прозвучит странно, у христианских подвижников именно поэтому было парадоксальное отношение к скорбям. Они никогда их не искали, но искренне радовались, когда эти скорби сами их находили. В древнем Патерике есть рассказ об одном монахе, который постоянно находился в болезни и изнеможении. Но в какой-то год он вполне выздоровел, и вместо того, чтобы радоваться, воскорбел еще больше. Он говорил: «Оставил меня Бог и не посетил меня». Любую скорбь, беду или проблему они воспринимали как живое свидетельство о том, что Бог заботится об их духовном возрастании. Он, словно требовательный профессиональный тренер, верит в своих учеников и каждый раз поднимает свою планку все выше и выше. У Марины Цветаевой есть замечательные стихи об этом. «Радость, что сахар. Нету, и охаешь. А завелся как? Через часочек, сладко да тошно. Горе ты, горе, соленое море. Ты и накормишь, ты и напоишь, ты и закружишь, ты и отслужишь». Вот какими глазами нам надо смотреть на постигающие нас скорби. Не впадать в отчаяние и уныние, а напротив, прозревать сквозь них явное попечение Господа о нас и пить чашу с горьким лекарством мужественно и твердо.
Спускаясь с горы Фавор после преображения, Иисус вместе с избранными учениками встречает отца больного мальчика. Отец просит об исцелении и при этом упрекает учеников за то, что они оказались не в силах помочь. Демон так и не захотел покинуть отрока. В ответ он слышит странную фразу из уст Иисуса: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас». Эта реплика – одна из самых сложных мест в Евангелии для толкования. Легче всего было бы обвинить в неверии отца, но не меньше оснований и для другого прочтения. Род неверный – это весь еврейский народ. И в данной ситуации апостолы, увы, совсем не исключение, потому что их веры не хватило для изгнания беса. Перед нами очень яркая картина. Мы иногда склонны думать, что как только произошло призвание апостолов Иисусом, на них снизошла благодать, и они стали совершенно другими людьми, нежели чем были раньше. Сегодняшний эпизод показывает, что ничего подобного. Да, они получили способности, которыми ранее не обладали. Но и эти способности были далеко не безграничными. И что самое главное, их вера в Иисуса как подлинного Мессию только-только начинала прорастать. Но почему же тогда Иисус возмущается? А почему мы думаем, что Он не мог возмущаться? Разве само по себе возмущение, выражение недовольства – это грех? В отличие от нас, в Спасителе не было ни психологических комплексов, которые так часто блокируют в нас искренность, ни злобы, которая только и ищет повода, чтобы излиться на окружающих. Иисус был предельно прост. Он выражал то, что рождалось у него в сердце. И если ему было неприятно, что его ученики все никак не могут подрасти в своей вере, он это выражал вовне. Но заметим, при этом из его уст никаких оскорблений, никаких унижений или претензий. Он просто свидетельствует о своем переживании данной ситуации, при этом не обращаясь ни к кому конкретно. Он не говорит: «Фома, в чем дело? Где твоя вера? Что ты тут ходишь, лишь только под ногами мешаешься все время?» Или: «Варфоломей, и ты тоже слабак. Но от тебя я не ожидал. Что ж ты так?» Напротив, глубокий, из сердца вырвавшийся вздох скорби показывает его отношение, но при этом никого адресно не унижает и не заставляет краснеть и стыдиться. Более того, он не устраивает переэкзаменовки учеников перед собравшимся народом, а тотчас сам исцеляет несчастного юношу. Сегодняшнее чтение учит нас очень важному навыку – не смущаться выражением своих переживаний, но при этом постоянно следить, чтобы наши чувства не стали причиной расстройства или оскорбления окружающих. Не быть скрытными и лукавыми, а простыми и совершенно прозрачными. И в этой простоте продолжать любить тех, кто, может, даже осознанно причиняет нам боль. Помоги же нам, Господи, научиться у Тебя открытости и неотступности в любви.
Любому священнику регулярно приходится слушать различные истории потери веры после каких-то испытаний. Человек попал в тяжелую ситуацию, искренне молился, но Бог не ответил. Естественный вопрос – почему Бог молчал? Почему Он никак не откликнулся на молитвы? Дальше следует вывод. Если Бог не откликается, то Он и не нужен. А может, и вовсе его не существует, и правы атеисты с их логикой и позитивистскими доказательствами. Интересно поразмышлять, что бы ответил Христос, если бы евангельский отец, одержимого ребенка, подошел к нему с таким настроением? Впрочем, мы знаем из Евангелия ответ на этот вопрос. Никакой реакции Христа попросту не было бы. Как не было ответа с его стороны тем римским воинам, которые требовали назвать имена тех из них, кто наносил удары связанному и поруганному Спасителю. Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Пререки нам, Христос, кто ударил тебя». Кажется совершенно очевидным, что вера не может быть чем-то обусловлена. Если она имеет под собой те основания, которые невозможно поколебать, то она переходит черту, она становится знанием. В Священном Писании есть достаточное количество примеров того, что даже самые сильные и непререкаемые личности испытывали сомнения. Они непрерывно находились в состоянии внутреннего спора между сомнением и верой, между возражением и уверенностью. За такими непревзойденными актами веры, как, например, жертвоприношение Исаака, стоят десятилетия колебаний. Авраам сомневался, но сомневался он не в существовании Бога, а в его словах. Он неоднократно задавал вопрос, суть которого можно свести к следующему. «Господи, Ты мне многое обещал, но я не вижу исполнения обещанного. Дай мне свидетельство, что Ты не обманешь». Бог отвечал Аврааму и давал требуемое. Подобное происходило и с Моисеем. Только в какой-то момент Моисей перешел черту в своих сомнениях и в своих словах. Итогом стало то, что он не сумел вступить на территорию земли обетованной. Точно так же, как не вошли туда и фактически все те, кто вместе с Моисеем вышел из Египта. Точно так же, как не стали обладателями этой земли их предки, в том числе и Авраам. Существуют разные объяснения такого решения Бога. Одно из них дает святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что в землю обетованную не может ввести исполнение закона, но только благодать. Здесь святитель Иоанн под землей обетованной подразумевает нечто большее, чем, собственно, Палестина, в которую были устремлены вышедшие из Египта потомки Авраама и Иакова. Он имеет в виду то место и то состояние, которое и которому призывает своих слушателей Христос Спаситель, Царство Небесное. Благодать же там, где нет и не может быть доказательств, где есть вера без всяких очевидных свидетельств, то есть вера в собственном смысле этого слова. Мы видим в сегодняшнем евангельском отрывке, что в полной мере такой веры не было даже у тех, кто в прямом и буквальном смысле ходил перед ликом Христа. Несмотря ни на что, эти люди колебались, и потому они не всегда могли действовать по вере, не всегда их труды приносили свои плоды.
Христиане нередко жалуются, что им приходится обращаться к людям, несмотря на то, что они не хотят их слышать. Люди бегут по своим делам, суетятся, торопятся, решают проблемы. Они знают, конечно, что есть верующие, которые все время их призывают к чему-то, например, к исправлению жизни или к выполнению определенных правил. Но им кажется, что все это не так уж и важно. Им все время не до того. В то же время, если посмотреть на самих христиан, они немногим-то и отличаются от прочих людей. Часто лишь создают свою субкультуру, свой характерный уклад жизни, но заботятся о ней не меньше, а иногда и больше. Часто, вместо того, чтобы осуждать человека, который пробегает мимо храма, нам стоит задуматься, что именно изменилось в нашей собственной жизни с тех пор, как мы стали заходить в храм, вместо того, чтобы так же, как и эти люди, бежать по делам. Если изменилась лишь внешняя часть, причина того, что нас не хотят слушать, станет для нас очевидной. Но еще очевиднее станет другое. Если нам самим, при всей суете нашей жизни, тяжело бывает с людьми совершенно неверующими, с теми, кто сводит все к потреблению и развлечению, то каково Богу, который все же любит наш мир и обращается ко всем и ждет всех, несмотря ни на что? В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как ко Христу, спустившемуся с горы, подходит человек, и просит взглянуть на своего единственного сына, который много лет мучим лукавым духом. Он добавляет также, что его ученики ничего не смогли с ним сделать. Ответ Христа свидетельствует о том, что он живет в ситуации постоянно встречающегося неверия и развращенности. Многими авторами еще в древности было подмечено, что, говоря это, он не обращается к кому-то конкретно, ни к отцу юноши, ни к апостолам, он лишь риторически восклицает, сетуя на то, как ведут себя окружающие. В той ситуации у подножия горы не осталось верных и неразвращенных, каждый в свою меру оказался бессилен. Судя по возгласу Христа, для него это состояние людей тягостно, но тягостно не в том смысле, что он гнушается этими людьми. Напротив, это нетерпение любви, ведь он пришел освободить их, просто время этого освобождения еще не пришло. Однако и внутренняя позиция людей подвижна. Так бесноватый юноша идет ко Христу, и хотя он падает под воздействием лукавого, Христос его все равно исцеляет. Да, миг освобождения человечества еще не настал, еще впереди трудный путь на Голгофу, крест и воскресение, и все же начало этому освобождению положено, и положено самим Христом, его милостью и готовностью помогать людям, несмотря на их состояние. Его готовность двигаться навстречу падшему и больному человечеству воодушевляет и придает сил, придает их уже не только участникам евангельского рассказа, но и нам, его слушателям. Причем, с одной стороны, действия Христа указывают нам на то, что Он готов и нам помочь, несмотря на нашу неверность и развращенность. С другой, они побуждают учеников Христовых любить окружающих, несмотря на их состояние, и, может быть, даже вопреки всему этому, как и любил всех Христос.
Человек после грехопадения стал таким, что насколько бы добрым он ни был, насколько бы ни был расположен к людям, в его жизни наступает момент, когда он устает так, что ему очень хочется побыть одному. Собственно, он так и формулирует свой запрос. Сколько это еще может продолжаться? Сколько еще я буду все это терпеть? Эти обстоятельства, этих людей, все это. Пожалуй, когда любой из нас встречает человека в таком состоянии, или даже сам оказывается на грани и нуждается в отдыхе, мы совершенно не удивляемся. Чему же тут удивляться, если мы таковы? Наш ресурс не безграничен, и мы действительно нуждаемся в отдыхе. И все же есть люди, от которых мы ждем этого в большей, и есть те, от которых мы ждем этого в меньшей степени. Скажем, когда капризничает маленький ребенок, нас это не удивляет. Если же он достаточно подрос, мы ждем от него большего терпения. И чем взрослее он, тем больше требований общество к нему предъявляет. Хотя процесс этот, естественно, не бесконечен. Всяким требованиям и всякому терпению находится предел. И все же есть тот, о ком мы думаем именно так. Есть тот, чье терпение, по нашему мнению, должно быть безграничным. Так мы это ощущаем. Конечно, это Бог. Он же не человек, чтобы у него могло кончиться терпение. Он никогда не скажет, как я от всего этого устал. В то же время в Священном Писании есть место, которое кажется именно таким. Впервые мы можем услышать подобную фразу еще в книге «Бытия». Видя постепенное развращение людей, Бог говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми». После этого он ограничивает срок их жизни, а чуть позже на землю низвергается потоп. Кому-нибудь действительно может показаться, что дело в Боге. Но слова Писания говорят обратное. Бог скорее констатирует факт. Люди, которые пренебрегают им, в то время как Он – источник их жизни, сами вносят разрушение в свою жизнь. Почему же нам кажется, что это Бог устал от людей и решил их наказать? Потому что мы судим о Нем по себе, в то время как Он совсем другой. Может показаться, что подобные интонации мы слышим в сегодняшнем чтении. Ко Христу подходит человек, сын которого тяжело болен. Он уже обращался за помощью к апостолам, но те не смогли ему помочь. И вдруг мы слышим, как на эту просьбу Христос отзывается такими словами: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас». Часто люди думают, что Христос говорит об апостолах, которые не смогли исцелить отрока, или о маловерном отце ребенка, или о лукавом духе, которым одержим мальчик, или, наконец, он просто высказывает общее недовольство всей ситуацией. Но на самом деле мы снова судим о Христе по себе, потому что в такой ситуации нам свойственно было бы раздражаться. Но в нем не было раздражения. В нем, как и в Боге перед потопом, было сожаление о том состоянии, в котором оказались люди. Он пришел для того, чтобы их спасти, и очень хотел, чтобы это скорее произошло. Читая сегодняшнее чтение, мы понимаем, что род наш и сегодня неверный и развращенный. Но Христос рядом и действительно с нетерпением ждет исцеления каждого из нас и желает нам помочь. И это то самое, что вселяет в нас надежду. В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как после преображения перед учениками Иисус Христос спускается с горы, у подножия которой его встречает множество людей. И вот какой-то человек просит его обратить внимание на своего сына, который с детства очень страдает от того, что одержим демоном. Отвечая ему, Христос произносит довольно неожиданные и, на первый взгляд, жестокие слова, которые можно было бы на сегодняшний манер перевести так: «Сколько же еще я буду вас терпеть?» И всякий раз, когда люди слышат эти слова, они задаются вопросом: кого же имел в виду Спаситель? И неужели он раздражен этой просьбой? О том, к кому обращены эти слова, предположений в истории было много. Но, вероятнее всего, в этой ситуации Христос имеет в виду не кого-то конкретного из непосредственных участников беседы и не указывает никому на особенную греховность и развращенность. Он просто сетует на их несовершенство, которое ему предстоит исцелить крестной смертью и воскресением. Эти слова совсем не значат, что Христос не любит людей, к которым он пришел. Просто как Бог, он знает, какими они должны быть, и ему тягостно видеть, как те, кто призван к совершенству, проявляют недоверие к Богу. Наше сознание устроено таким образом, что когда мы слышим критику в адрес тех, кто с нами не связан, нам становится легче, потому что мы чувствуем, что не так уж и плохи. В сегодняшнем чтении мы услышали о людях, которых назвали неверными и развращенными. Опираясь на эти, да и на многие другие слова Писания, мы можем подумать, что мы гораздо лучше тех, кто окружал Христа в тот момент. Однако на самом деле, нередко, даже они могут подать нам пример. Зачастую, задумываясь о сегодняшнем чтении, люди обращают внимание на беспомощность апостолов, на негодование Христа, на его милость по отношению к бесноватому отроку. И практически никто не обращает внимания на людей, которые после всего произошедшего славят Бога. Подумаем, что произошло бы, если бы рядом с нами, в нашей жизни, вдруг появился человек, способный воскрешать мертвых, исцелять болезни, ставить на ноги хромых и давать зрение тем, кто от рождения слеп. По всему, что мы знаем о себе сегодняшних, видно, что мы, забыв про Бога, бросились бы к Нему и готовы были бы отдать все ради Его чудесной помощи. Но вот в сегодняшнем чтении мы видим, как люди, которые только что стали свидетелями чуда, воздают славу Богу, потому что знают, что все исходит от Него. Конечно, в нашей жизни мы редко видим подобные чудеса. И все же, вокруг нас столько удивительного, да и сама жизнь, если мы присмотримся повнимательнее, подлинное чудо. К сожалению, Современный человек все чаще выражает убежденность в том, что ему все и так само собой причитается, что ему должны. А значит, благодарить кого-либо ему становится все труднее. И все же стоит помнить, что подлинно религиозное чувство и настоящее искреннее общение заключается не столько в бесконечных просьбах, которые мы обращаем к Богу, но в благодарности, обращенной к Нему.
Мир духовный имеет не только светлую, но и темную сторону. Ее, темной стороны, обитателями являются злые существа, бывшие когда-то ангелами, а теперь именуемые бесами. Православная церковь настаивает на реальности существования злых духов и видит в них источник многих бедствий, с которыми сталкивается и отдельный человек, и весь мир. В новозаветной части Библии падшие ангелы упоминаются неоднократно. Евангелисты, повествуя о 40-дневном посте Христа, указывают, что в пустыне Спасителю явился предводитель бесовских сил, дьявол. Он искушал Христа, предлагая ему власть над всем миром. Христос не только выдержал искушение, но и дал понять дьяволу, что в скором времени его могущество будет разрушено. Свое обещание Иисус сдержал. В течение 3-летнего служения он неоднократно изгонял из людей злых духов, освобождал несчастных от власти сатаны. Евангелие описывает несколько типов беснования. Наиболее тяжелая степень одержимости постигла жителя Гадаринской земли. Оказалось, что контроль над ним установил сразу множество бесов. Они заставляли несчастного скитаться, наносить себе увечья. От ужасных страданий одержимого избавил Христос. С его позволения бесы, количество которых составило легион, переселились в стадо свиней. Несчастные животные, по велению демонов, с ответственного берега сбросились в море. Случалось, что беснование постигало людей, впоследствии ставших ближайшими учениками Христа. Так произошло, например, с Марией Магдалиной, из которой Спаситель изгнал 7 бесов. В некоторых случаях злые духи не мучили человека открытым образом, как гадаринского бесноватого, а давали мистическую власть. Естественно, не бесплатно. Платой за такой дар должна была стать душа. Подобное произошло, например, с девушкой-служанкой, которая благодаря бесам якобы могла предсказывать будущее. Этими способностями пользовались ее хозяева, зарабатывавшие таким образом деньги. Несчастная была освобождена от бесовской власти апостолом Павлом. Слово «сатана» в переводе на русский язык означает «противник», дьявол же – это клеветник. Такие именования указывают на особенности действия злых духов в нашем мире. Бесы одновременно страдают от своей участи, отверженных Богом, и завидуют тем, кто живет в мире с Господом. Поэтому сатана и подконтрольные ему духовные силы всячески препятствуют распространению добра и стараются извратить представление людей о Боге. Как, например, поступил дьявол с Адамом и Евой, когда ложью призвал их вкусить от плодов древа познания добра и зла. Пришествие в мир Христа Спасителя разрушило могущество сатаны. После своей смерти на кресте Спаситель душой сошел в ад, сокрушил его и окончательно упразднил власть злых духов над людьми. Теперь сатана и бесы не могут напрямую влиять на человека, а лишь предлагают совершить тот или иной грех. Исключением являются случаи, когда человек сам желает быть подчиненным злым силам. В остальном же темные духи могут только искушать нас, но их действия можно преодолеть при помощи искренней молитвы к Богу.
История, которую мы услышали сегодня, происходит сразу после того, как Христос и его ученики спустились с горы Преображения. То, что случилось на вершине, было для апостолов глубочайшим потрясением, ведь именно там Иисус показал им, кто Он есть на самом деле. Не просто пророк, Он намного выше великих святых древности, таких как Илия и Моисей. Он сам Бог. Вряд ли до этого момента ученики видели и испытывали что-то подобное. Да и редко кто становится очевидцем такого явления. А потому, кажется, вот она, кульминация духовного опыта апостолов. Уж наверняка спуститься вниз они должны совершенно другими людьми, умудренными, просвещенными, исполненными горячей и глубокой веры. Поэтому то, что описывается далее, вызывает недоумение. Они почему-то не могут изгнать беса из одержимого мальчика, а сам Господь услышав об этом фиаско своих подопечных, обращаясь к ним, произносит: «О, род неверный и развращенный!» Он попрекает апостолов за их неверие. Словно говорит: «Вы ведь только что видели мою славу на Фаворе. Что же вам еще нужно? Неужели вы до конца не можете поверить?» Еще больше недоумения вызывает то, что происходит дальше, после истории, рассказанной в этом отрывке. Ученики словно опять начинают все с чистого листа. Вступают в спор, кто из них займет в царстве Мессии самое почетное место. И опять Господь вынужден делать им замечания, приводить какие-то примеры. Складывается такое впечатление, что, несмотря на все поразительные чудеса и явления, апостолы просто не могут вместить и осознать того, что происходит. А Бог терпит их, постоянно прощает, водит за собой, хоть иногда по своему человечеству, и негодует. И так постоянно, до самого креста, и даже после, до самой Пятидесятницы. Все эти детали имеют очень важное значение. Они явно указывают на то, что апостолы стали святыми и духовно мудрыми не тотчас после того, как Христос предложил им быть его учениками. Они прошли длинный путь. И это было отнюдь не триумфальное шествие. Наряду с моментами духовного подъема это были и нелепые поступки, и наивные вопросы, и легкомысленное поведение, и даже малодушие, отречение, ощущение богооставленности, страх, а также многое другое, хорошо нам всем известное по собственной будничной жизни. Пусть эта мысль утешает всех тех, кто со многими скорбями и даже падениями всеми силами старается обрести свое христианство. Всякий знает, чем дольше вино выдерживается, тем оно лучше. Потому и нам стоит набраться терпения и немного потомиться. Потомиться обстоятельствами жизни, потомиться немощами наших ближних, потомиться своей собственной косностью и несовершенством, потомиться ощущением богооставленности. Настанет время, и весь этот скорбный опыт, разбавленный терпением и доверием ко Христу, обязательно даст результат. Подобно апостолам в день Пятидесятницы, и мы, каждый в свою меру, исполнимся божественной благодати.
Как только Спаситель и его ученики сошли с горы, он снова столкнулся с заботами и горестями человеческой жизни. Множество народа собралось около учеников Христовых, ожидавших его у подножия горы. И вот некий человек обратился к Господу с просьбой помочь. «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его, добавив при этом, что он просил учеников Христовых изгнать его, но они не смогли. Этими словами человек открыто обвиняет апостолов, не понимая, что невозможность исцеления зависит иногда не от бессилия исцеляющих, а от веры тех, которых нужно исцелить. Блаженный Феофилакт замечает: «Человек сей, о котором речь, был весьма неверующий, поэтому и бес не выходил из его сына. Ибо неверие превозмогло силу апостолов. Неверие и дерзость его видны из того, что он пришел перед всеми обвинять учеников. Но Господь объявляет, что сын его не исцелен по причине его неверия, и перед всеми порицает его, и не одного его, но и прочих всех вообще. Ибо сказав: «О, род неверный», разумеет под этим всех иудеев, а словом «развращенный» показывает, что злоба их не от начала и не от природы. По природе они были добры, ибо они были святым потомством Авраама и Исаака, но развратились по своей злобе. Желая показать, что он имеет силу, побеждающую неверие иудеев, Господь говорит: «Приведи сюда сына твоего». Подавая отцу благую надежду и уверенность в том, что его сын будет избавлен от этого недуга. Спаситель запрещает нечистому духу, исцеляет сына и отдает его отцу. Архиепископ Аверки Таушев пишет: «Самая малая вера, если только она есть, уже способна творить великие чудеса, так как в ней скрыта великая сила. Но не следует думать, будто вера имеет как бы собственную силу. Она является лишь необходимым условием, при котором действует всемогущество Божие. Вера – как бы проводник его всемогущей силы. Естественно, Бог может совершить чудеса и при недостаточной вере, как исцелил он бесноватого юношу, несмотря на маловерие отца. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, говорят нам о вере как об основной христианской добродетели, заключающейся в добровольном согласии человеческой воли на принятие богооткровенной истины. Без веры невозможно спастись, потому что все человеческое и все духовное основывается на ней. Сама же вера объединяет в себе преданность, доверие Богу и следование своей воли за Ним. Такая вера выражается в жертвенности. Когда мы стараемся созидать свою жизнь по воле Божией, а для этого отсекаем греховные пожелания своего естества. Но вера приходит в совершенство только через исполнение всего указанного Спасителем. Без дел вера мертва, равно как и дела без веры. Ведь только когда мы веруем умом и сердцем, исповедуем веру устами, выражаем, доказываем ее всей своей жизнью, она является для нас спасительной. Пусть же то, что мы истинно веруем Богу, будет явлено на основании наших дел и соблюдения Божьих заповедей. Помогай нам в этом, Господь!
Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам, и сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией.
Христианская любовь к собратьям понуждала апостола Павла повсюду собирать пожертвования для иерусалимских христиан. Нам сегодня довольно сложно представить, какой была их жизнь на Святой Земле, но достоверно известно, что из-за гонений они нуждались в самом необходимом. В сегодняшнем отрывке мы слышим, что апостол призывает коринфян последовать примеру других европейских общин и не отказать в помощи Иерусалиму. Начинает он свою просьбу сообщения о том, что благодать Божия снизошла к македонским общинам, и, как следствие, христиане этих общин среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. У этих людей было множество самых разных проблем и бед, но это не ввергало их в уныние и отчаяние, а, напротив, делало радостными. Таково, по мнению апостола Павла, проявление Божией благодати. Именно она, а не что-то другое, делает людей счастливыми. Они были в нищете, были крайне бедны, и в этой нищете и бедности все жили с тем добрым чувством, с той радостью, с которой встретили апостола Павла, и с величайшей готовностью уделяли церкви Иерусалимской, что могли, от своей скудости. Возникает вопрос, что было первым – благодать или щедрость? Апостол Павел уверен, что готовность жертвовать последним ради другого привлекла благодать и сделала их радостными, несмотря на все скорбные жизненные обстоятельства. Павел призывает и коринфян исполнить то же дело любви, чтобы привлечь к себе благодать Святого Духа, о которой свидетельствовал в церквах македонских. Он говорит о том, что Бог принимает наши жертвы по нашему усердию. Дело не в количестве жертвы. Важно, с каким сердцем, с каким расположением, с каким усердием она приносится тем, кто нуждается и бедствует. Не требуется, чтобы кто-то обрекал себя на голод, чтобы отдавал последнее. Не требуется, чтобы у нас было горькое чувство потери последнего. Нужно, чтобы была равномерность, чтобы в христианской общине не было тяжелого, глубокого неравенства, которое существует повсюду среди людей. Конечно же, это не какая-то исключительная мысль апостола Павла, это лишь пересказ Христовой заповеди. Но наш критический разум не может не сомневаться, а что если радость христиан церквей македонских была иллюзорной? Ведь такое бывает, человек надумал себе что-то, разгорячил себя специально подобранными мыслями и ходит радуется. На эти сомнения прекрасный ответ дал священномученик Ануфрий Гоголюк, который был убит за Христа. А до этого гоним. Он прекрасно знал, что такое внутренняя христианская радость среди страшной жизненной бури. Вот его слова. «Не сами верующие создают себе иллюзорные радости, не выдумывают их, не плод это самовнушение, как говорят неверы, а милость Божия обнимает сердца скорбные и исполняет их духовным утешением, которое бьет в их сердцах, как из источника. Нужно верующим стараться лишь, чтобы не закрыть к себе милости и Божии через нашу гордость, ропот, самочиние. Кто покорно несет трудности жизни, отдавшись на волю Божию, не стремясь свергнуть с себя иго Христова, того Господь невидимо утешает, дает силы и даже радость переносить бремя страданий и мук имени Его ради».
Европейский континент в первом веке по Рождестве Христовом представлял собой регион, мало похожий на современную Европу. Сегодня Европа ассоциируется с такими столицами, как, например, Берлин или Париж. В ту далекую эпоху наиболее значимыми и влиятельными считались прежде всего приморские города, такие как Коринф, например. Город Коринф, расположившись на перешейке между Эгейским и Ионическим морями, контролировал всю морскую и сухопутную торговлю региона. Многие жители Коринфа довольно быстро приобрели себе финансовое состояние, используя выгодное географическое положение города. Как известно, большие деньги могут привести человека к большим порокам. Коринфяне не стали здесь исключением, так как активно тратили заработанное на различные греховные увеселения. Впрочем, все изменилось в середине первого века, когда в Коринфе фактически вынужденно оказался апостол Павел. Павел ежедневно проповедовал коринфянам в течение полутора лет. Его с радостью слушали и евреи, и язычники. Покинув Коринф, Павел оставил после себя большую общину христиан. Апостол очень надеялся, что его труды в Коринфе не пропадут даром, а потому написал коринфским христианам два послания. Отрывок из второго послания апостола Павла коринфянам читается сегодня во время утреннего богослужения. Второе послание коринфянам было написано апостолом Павлом примерно в 57 году, когда ему вынужденно пришлось покинуть Эфес из-за бунта, который устроили против него язычники. Павел отправился на север Греции в регион под названием Македония. Сегодня Македония называется независимое государство на севере Балканского полуострова. Древняя Македония, по которой путешествовал Павел, до сих пор входит в состав Греции и известна также как родина Александра Македонского. Апостол проповедовал в таких македонских городах, как Фессалоники, Верия и Филиппы, а после собирался вернуться в Иерусалим. Македонцы, узнав о планах Павла, собрали для него денежные пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в бедственной ситуации из-за гонений иудеев. Македонцы, которые сами богатыми людьми не были, тем не менее проявили удивительную щедрость, о которой упоминает Павел в послании коринфянам. Делает он это умышленно. Христиане Коринфа имели много достоинств, но печально славились своей скупостью. Будучи торговцами, коринфяне привыкли быть прижимистыми в плане денег и не спешили со своими финансами расставаться. Апостол Павел призывает христиан Коринфа уподобиться примеру их братьев по вере из Македонии, которые за свою щедрость получили от Бога и материальное благополучие, и духовные дары. Призыв святого апостола был услышан. Коринфянам удалось побороть свое греховное отношение к деньгам и стать щедрыми благотворителями для бедных христианских общин. Сегодняшний богослужебный отрывок из второго послания апостола Павла к коринфянам, конечно же, имеет значение и для наших дней. Время идет, но по-прежнему существуют люди, которым по разным причинам нужна помощь, финансовая в том числе. Потому призыв апостола Павла помогать нуждающимся адресован также и современным православным христианам, которые не должны замыкаться на собственном благополучии, но помнить о тех, кому они чем-то могут помочь.
Как известно, апостол Павел периодически обращался к общинам, которые основывал, с просьбой о финансовой помощи иерусалимским христианам. Зачастую, когда мы слышим слова апостола, который говорит о нуждах святых, подразумевая под святыми иерусалимских христиан, мы забываем, каким был статус этой общины в то время. А ведь иерусалимская община была матерью всех церквей. Собор апостолов проходил именно в Иерусалиме, и главой этого собора был местный епископ. И вдруг эта церковь, которая воспринимается как старшая и главенствующая, стала нуждаться в помощи. По светским меркам, это довольно странная и необычная история. Сегодня мы привыкли рассуждать в стиле бизнес-структур, но нам и в голову не может прийти ситуация, при которой центральный офис какой-нибудь фирмы терпит бедствие и ждет милости от тех, кто находится на периферии. В мире такие проблемы решаются совсем по-другому, но в том-то и дело, что церковь не фирма и не финансовая организация. Ее жизнь с самого начала устроена на других основаниях, и поэтому Павел не приказывает, ведь он не начальник. Он открыто говорит о нужде ближних, на которую посильно отзываются те, кто уверовал. Но на эту ситуацию можно посмотреть еще и с другой стороны. Есть у меня один знакомый, который даже в крайней нужде никогда не принимает помощи. Нельзя сказать, что он выглядит страшным гордецом. Нет. Что зарабатывает, на то и живет. Но от любой помощи строго-настрого отказывается, считая, что это ниже его достоинства. При этом человек он самый простой, не занимающий никаких руководящих должностей. Он любит помогать сам и в меру сил проявляет щедрость, но никогда не позволяет помогать себе. Первое правильно, а второе нет. В этом смысле важно помнить притчу о неправедном домоуправителе, потому что мы все распоряжаемся богатством, которое нам дано. У нас нет ничего своего. Все, что мы имеем от Бога. Это значит, что только Бог дает, а мы обмениваемся. И если сегодня у меня чуть больше сил или средств, помогаю я. Но если завтра ситуация поменяется, я не должен гордо поднимать голову и говорить, что нормальные люди в помощи не нуждаются. На самом деле все нуждаются в той или иной помощи. Одни в финансовой, другие в душевной, и все в духовной. И если я помогаю сам, я должен дать возможность помогать другому. Сегодняшнее чтение начинается со странного слова, которое в современном русском языке носит чересчур официальный характер. На самом деле апостол не уведомляет, а просто обращает внимание коринфян на то, как удивительно щедро повели себя братья из Македонии. Обычно, комментируя это место, экзегеты обращают внимание на финансовую помощь, хотя апостол начинает совсем не с этого. Он говорит о том, что является основой этой щедрости, что позволяет этим братьям помогать другим буквально из нищеты. Он формулирует это так: «Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». На первый взгляд может быть совершенно непонятно, что позволяет им так радоваться в момент скорби. Однако конец чтения расставляет все по местам. Дело оказывается в том, что поставить в центр своей жизни, что посчитать за точку отсчета. Братья из Македонии не ищут своего, но предают себя Богу и живут, не оглядываясь на обстоятельства, в простоте, исполняя волю Божию.
В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел призывает общину христиан города Коринф к сбору пожертвований в пользу христиан Иерусалима. Дело в том, что эта община к тому времени очень обеднела, однако она была церковью-матерью для всех верующих, и они были должны об этом помнить. Чтобы побудить коринфян к щедрости, Павел приводит важный довод. Он вспоминает о церкви Македонии. Здесь община была в очень плачевном финансовом состоянии. Однако она отдала все, что имела, в помощь своим собратьям в Палестине. Подобное упоминание напрямую связано с праздником, который был знаком всем последователям иудейской религиозной традиции. Это праздник Пурим. С ним был связан один обряд. Каждый человек, как бы беден он ни был, должен был найти другого, кто еще в большей степени беден, чем он, и пожертвовать ему какую-то сумму денег или часть от того имущества, которым обладает. Этот обычай, как и поступок македонских христиан, прекрасно иллюстрирует одну важную идею. Подлинной является лишь та жертва, которая дается не по принципу «нате Боже, что нам не гоже». Это также не жертва от своих щедрот, ведь легко можно отдать миллион, когда в кармане миллиарды. Подлинная жертва – это всегда лучшая часть из того, чем я обладаю. Это то, с чем жалко расставаться, что прилепилось к твоему сердцу. Так Авель принес дар Богу. Так Авраам согласился принести в жертву Исаака. Так бедная вдова положила две монетки, все деньги свои, которые имела, в храмовую казну. Подлинная жертва – это когда мы отдаем Богу или ближнему самое дорогое, причем даем с избытком, возможно, больше, чем ему необходимо. Именно так действует по отношению к людям Господь. Не случайно далее апостол Павел напоминает о событиях, которые произошли во время 40-летнего странствования евреев по пустыне. Там, для того, чтобы пропитать Израиль, Бог посылает им небесный хлеб, манну. Иудеи собирали ее каждый день. И сколько бы человек ее ни собирало, еды всегда было в достаточном количестве для каждого. Ну и, конечно же, идея такой жертвы напрямую связана с тем, что сделал Спаситель. Он унизил себя до распятия и смерти ради каждого человека, отдал собственную жизнь за каждого из нас. А потому, отдавая ближнему талику себя, мы соучаствуем в его подвиге, идем с ним на собственную Голгофу и вместе с этим обретаем радость его светлого воскресения.